Вдумчивый человек сегодня не может с легким сердцем смотреть новости или читать газеты, понимая, как рознь мира сего разрушает человеческое общежитие, сказал святейший патриарх Кирилл в одной из проповедей. Рознь мира сего тревожит каждого из нас. Но что же делать? Что может сделать один человек против целой системы? Заглянем в историю нашей страны, историю 700-летней давности. Возможно, там, в эпохе татаро-монгольского ига, междоусобных войн и раздоров, мы найдем ответы на современные вопросы. Именно в ту пору суждено было родиться Варфоломею. Его Рождество в этом году отмечается в России на государственном уровне. Варфоломей – это отроческое имя великого святого, преподобного Сергия Радонежского. Ему, игумену земли русской, и посвящен 40-й выпуск православного Забайкалья. Смотрите в программе. Крик младенца в утробе матери, таинственные встречи со старцем, явление Пресвятой Богородицы, чудесные моменты из жития преподобного Сергия Радонежского. Кто такие монахи? Почему они уходят из мира и какие обеты дают? Смотрите в рубрике «Азбука православия». Влияет ли эпоха на жизнь в монастыре? Может ли монах взять отпуск? На вопросы отвечает игуменья Ольга, настоятельница монастыря в честь всех святых земли русской просиявших. Связь поколений на Святой Руси. Актуальны ли духовные наставления из 14 века для века 21? В литературе о Сергии Радонежском есть разночтение по дате рождения преподобного. Но большинство исследователей сходятся на дате 16 мая по новому стилю 1314 года. День преставления сомнений не вызывает 8 октября 1392 года. Есть еще один день памяти, который ежегодно празднует церковь летом, 18 июля. В этот день, в 1422 году, через 30 лет после кончины, произошло чудесное обретение мощей преподобного. Почему же человек, ушедший из мира, вот уже 7 столетий почитается как великий миротворец, печальник и заступник земли русской? Как тогда, в XIV веке, так и сегодня, в веке 21, не иссякает людская река, притекающая к раке преподобного Сергия. Государственные деятели, ученые и простые люди 7 столетий идут к игумену со своими мольбами и упованиями, потому что имя его не ограничивается временными пределами конкретной эпохи. Он стал не просто знаменитой исторической личностью, но живым духовным наставником, постоянным спутником всех последующих поколений. Еще не родившись, будущий святой подвижник поразил всех необыкновенным явлением. Во время божественной литургии он трижды прокричал в утробе матери. Узнав об этом, священник предрек благочестивым супругам, что сын их будет избранником Божьим и учеником Пресвятой Троицы. И в самом деле, с колыбели младенец являл чудеса воздержания. По средам и пятницам отказывался от материнского молока. Во всем Господь наставлял своего избранника, поначалу даже не давал ему уразуметь грамоту, чтобы он опытно познал, что никакого знания не должно приписывать себе, но единственно Богу. Чудесная встреча отрока с таинственным схимником изменила его жизнь. Он стал хорошо понимать и запоминать Священное Писание. Иноческий путь с ранних лет привлекал подвижника, но родители просили повременить с постригом и быть им опорой. Послушный во всем Варфоломей остался с родителями, и только в 23 года, когда они отошли ко Господу, постригся в монахи с именем Сергия. Преподобный Сергий основал обитель в глухом лесу на горе Маковец. Всего около 3 лет прожил он в одиночестве. Глухой лес, дикие звери, голод, полчища нечистых духов – все претерпел подвижник, и как золото в огне восходил от силы в силу. «Нельзя скрыть цветка благоухающего в дикой траве», — говорится в житии. Так же не мог укрыться и Сергий в дремучем лесу.
Несмотря на любовь к уединенной молитве, он принимал приходящих к нему братьев, имеющих такое же желание уединиться, послужить Богу, спасти, преобразить свою душу. Вот. И не только принимал, руководил, но еще и служил им, то есть выполняя ту заповедь Господню, который учил еще Христос, что если кто хочет быть большим, да будет всем слугой. Впоследствии, став игуменом, он не изменил своих правил, был таким же трудолюбивым, и даже простые крестьяне, приходя в монастырь, не узнавали в нем игумена, так как видели в нем простого работника, который прислуживает всем, исполняет самый тяжелый труд, несмотря на то, что он занимал место настоятеля монастыря. Преподобный Сергий Радонежский установил и принял общежительный устав своего монастыря, который является распространенным уставом для нашего русского государства и имеется в большинстве монастырей нашей Родины.
Число братьев постепенно росло. Вокруг обители стали появляться дворы, потом и целые селения проложили дорогу. Слава об игумене Сергии гремела по всей Руси и совсем не вязалась с внешним обликом смиренного трудника в ветхой рясе со множеством заплаток. Однако именно этот кроткий старец обладал даром чудотворения и прозорливости. Он изводил из земли источники, исцелял больных, изгонял бесов, даже воскресил ребенка. Однажды ему было дивное откровение о том, что он будет родоначальником бесчисленного лика монашествующих, и он увидел множество прекрасных птиц, летающих над обителью. Еще при жизни ученики преподобного основали до 25 монастырей. Потом число их возросло до 70, а потом счет пошел на сотни. Не только как духовный наставник прославился преподобный Сергий, но и как деятельный сын своего отечества.
Преподобный Сергий Радонежский явился духовным вдохновителем на отстаивание суверенитета и свободы нашего государства. Благословил на ратный подвиг князя Дмитрия Донского и его ратное воинство. Предвидя и предсказывая победу в этой битве, сражении, и положил начало собиранию наших не только территориальных земель, но и объединению на духовном уровне враждующих между собой князей, тихо, спокойно, вразумляя Словом Божьим, наставляя в заповедях христианских. Этими самыми способами, этими простыми нехитрыми средствами он обращал сердца непримиримых людей друг к другу, тем самым создавая благоприятные условия для того, чтобы российское государство в дальнейшем развивалось в мире и спокойствии.
Непосредственно перед Куликовской битвой старец послал Богородичную Просфору Дмитрию Донскому с благословением. Это еще больше вдохновило войско князя. Во время кровопролитной сечи, когда из 150 тысяч осталось меньше трети, преподобный Сергий служил в обители панихиду и поминал поименно каждого воина, погибшего на поле брани. С того времени утверждена в русской церкви Дмитриевская поминальная суббота, в которую вспоминаются теперь не только герои Куликова поля, но и другие воины, погибшие за Отечество. В личных беседах, смиряя сердца князей, он убедил их признать первенство Москвы и своей подписью скрепил важную грамоту Дмитрия Донского о новом порядке престола наследия, которая на сотни лет утвердила крепкую самодержавную власть на русской земле. Когда преподобный служил литургию, братья не раз замечала, как ангел Господень сослужил ему, а однажды сама Матерь Божия посетила подвижника и предсказала, что обитель и после него будет иметь изобилие во всем и ее покровительство.
Если кто-то бывал в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре, мы можем наблюдать то, что около этого святого места всегда пребывает народ. К пустому источнику за водой не ходят, это известно. То есть каждый человек, который обращался или обращается за помощью к преподобному Сергию, несомненно, получает должную помощь. Имя этого преподобного является синонимом русской души, наверное, того замысла Божьего о богоподобии человека. Неодушевленный храм Святой Троицы. Печальник и молитвенник русской земли. Эти качества, они присущи русскому человеку. Он является и будет являться для нас всегда вдохновителем и примером на добрые ратные подвиги в христианской жизни.
Всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Так сказал Христос своим ученикам. Евангелие от Матфея, глава 19. После апостолов было множество людей, которые так и поступили, оставили дом, землю, родных ради Христа. Они стали жить по-иному,
стали иноками. История святости говорит, что действительно многие из них получили во сто крат больше, чем земные утехи и наслаждения. Иноки, монахи, кто это такие? В эфире «Азбука православия».
Монах от греческого «монос» – «один», или «тот, кто един с Богом». Это человек, который уединяется, оставив мирскую жизнь. На Руси монашество стало распространяться с IV века. Появились отшельники, жившие в уединении, и подвижники, которые собирались в местах общего жительства. Так образовывались монастыри. Монах удалялся от житейских забот и радостей для единственной цели – очищения своей души и пребывания в постоянном общении с Богом, то есть достижения святости. Основные принципы монашества сохраняются и сегодня. Желающий стать монахом сначала становится послушником. Он трудится, выполняя поручения, и таким образом проходит испытание серьезности своих намерений. Послушник еще может вернуться в мир. Тот, кто успешно прошел испытание и не переменил решение, посвящается в иночество. Над ним читаются святые молитвы, совершается постриг и дается право носить некоторые монашеские одеяния. Но инок еще не дает никаких обещаний. При этом имя может изменяться, а может остаться прежним. Следующая ступень – монашеский постриг. Только теперь монах дает Богу обеты. Обет послушания заключается в отсечении собственной воли и обещании исполнять волю Божью. Обет нестяжания – это отказ от личной собственности и от привязанности к любым материальным вещам. Обет целомудрия подразумевает воздержание от плотской жизни, пребывание в чистоте. Еще одна ступень в монашестве – схима. Постриг в великую схиму совершается обычно в пожилом возрасте и предполагает совершенное отчуждение от мира ради единения со Христом. Иноки и монахи носят подрясник, рясу и мантию. На голове – камелавка или клобук, а повседневный головной убор – скуфья. У схимников особое облачение с вышитыми символами и текстами из Священного Писания. Монашество – это поиск непрерывного богообщения, поэтому центром монашеской жизни является молитва. Те, кому удалось наполнить сердце божественной благодатью, сами становятся источниками этой благодати для окружающих людей.
Кто из мирян сотворил когда-нибудь чудеса? Кто воскресил мертвых? Кто изгнал бесов? Никто. Все это – победные почести иноков, писал Иоанн Лествичник. Воскрешали мертвых и творили чудеса святые не собственной силой, а силой Божией. Для того, чтобы стяжать эту силу, наполниться ею, они и уходили в монастыри, отрекались от собственных желаний. Что сегодня приводит людей в монастырь? Какие трудности испытывают современные монахи? Гость нашей программы – игуменья Ольга, настоятельница Читинского женского монастыря в честь всех святых в земле русской просиявших. Здравствуйте, матушка Ольга. Скажите, пожалуйста, что связывает ваш монастырь с преподобным Сергием Радонежским?
Ну, в основании нашего монастыря положена частица мощей преподобного Сергия. Так что наш монастырь с самого своего основания, с самого начала вручен покровительству великого Аввы. А также за каждой литургией мы поем тропарь преподобному Сергию, то есть обращаемся за каждым богослужением к его молитвенной помощи. Также у нас есть большая икона с частицей его мощей. Ну и вообще нужно сказать, что монастырь наш был основан владыкой Евстафием, который является постриженником Троицы Сергиевой Лавры и носителем ее благодатного духа, который он старался насадить и здесь. И вот это влияние мы ощущаем.
Я знаю, что вы писали икону преподобного Сергия Радонежского. Были какие-то особые чувства при написании этой иконы?
Мне трижды довелось писать икону преподобного Сергия. Одна из них — большая икона. Она находится в Никольской часовне в аэропорту. Ну и две небольших иконочки, они находятся в частных собраниях. Ну и вот, а всегда же, когда пишешь икону какого-то святого, то обращаешься к нему за молитвенной помощью, читаешь ему тропарь, читаешь его житие, просишь его помощи, и устанавливается какая-то незримая связь с ним, он становится как родным уже, этот святой. Но и преподобный Сергий особенно. И вот как раз я писала вот эту большую икону преподобного Сергия. Это была одна первая моя большая икона, это было как раз перед моим монашеским постригом. И у меня, я вот чувствовала такую связь с преподобным, что у меня было даже такое тайное желание в монашестве получить имя преподобного Сергия. Но, увы, Господь судил иначе, и мне дали в монашестве имя страстотерпицы великой княжны Ольги, дочери царя Николая, о чем я и не жалею. Преподобный Сергий был и остается нашим покровителем.
Неудивительно, что в прошлые века люди приходили в монастырь. Что их приводит сегодня?
Ну, как говорит учитель монашества преподобный Иоанн Лествичник, что все оставившие мирское житие сделали это по одной из трех причин. Либо ради Царствия Небесного, либо по множеству грехов своих, или из любви к Богу. Ну и вот как можно видеть, как раньше, так и теперь людей приводят в монастырь именно эти причины. Но в основном, конечно, любовь к Богу. Ну, конечно, бывает такое, что пытаются убежать в монастырь из-за каких-то житейских сложностей. Там дом сгорел, муж умер, жизнь рушится, что делать, уйду в монастырь. Но, как правило, такие люди здесь не задерживаются, потому что основа монашеского жития — это любовь к Богу. Пусть она у нас несовершенная, пусть она у нас еще такая достаточно слабая, но огонек загорелся, но Бог даст, будет человека раздувать, будет и настоящий факел, гореть будет.
Но все равно это какое-то чудо должно произойти.
А в любом случае встреча человека с Богом — это чудо. И у каждого человека в жизни вот это чудо есть. Каждый может рассказать об этом. Потому что, как правило, насколько я даже могу судить по нашему монастырю, по нашим сестрам, по мне в том числе, мы все практически без исключения из нецерковных, обычных семей. То есть мы не воспитывались в вере с детства. Но в Забайкалье этого и не было. За советский период тут все было сметено и разрушено. Но, видимо, какая-то, может быть, генетическая память. Поэтому Господь и вчера, и сегодня Он тот же.
Многие люди считают, что жизнь в монастыре мрачная, тяжелая, скучная. Так ли это?
На самом деле жизнь в монастыре, если человек устремляется к Богу, если он действительно желает весь, насколько он способен на данном этапе принадлежать Ему, то Господь ему дает такую радость, которую не может вместить, а которую не может себе представить даже человек в миру. И как святитель Филарет Московский говорит, если бы люди знали, какая радость ожидает человека в монастыре, то все бы, мир бы опустел. Но если бы люди знали, какие скорби внутренние терзают монаха, то монастыри бы опустели.
Монастырь должен быть по определению местом уединенным. Ощущается ли влияние современного мира на жизнь в монастыре?
Оно, безусловно, есть, и оно, может быть, даже в большей степени оно действует изнутри, потому что мы все пришли из мира, и мы принесли определенный груз каких-то привычек и навыков. Но для Бога нет ничего невозможного. Господь все покрывает, и при желании в любое время люди могли достигать святости, было бы желание.
Во время пострига монах дает обет нестяжания. Это значит, что он ничего не должен иметь?
Монах, он не должен иметь какой-то собственности, квартиры, машины, вот это все. Монастырь как организация, он нуждается вот в каком-то имуществе. То есть у монастыря есть какое-то пространство земли, какая-то техника. Но даже и к тому, что монастырское, человек не должен прилепляться. Потому что вот как Авва Дорофей говорит там своему ученику, говорит, мы оставили все, и ты прилепляешься к какому-то орудию своего рукоделия. Получается, ты меняешь Бога на орудие.
Изменяешь Богу.
Изменяешь Богу.
Скажите, пожалуйста, может ли монах взять отпуск?
Ну, теоретически, да. Теоретически, да, для того, чтобы посетить какие-то святые места, да. Ну или для лечения, может быть, если ну, монах объективно нуждается по состоянию здоровья в каком-то подкреплении, в лечении, то да. А ну, для какого-то развлечения, конечно, для монаха это исключено.
Не секрет, что есть случаи, когда в монастырях отклоняются от истинного пути, впадают в прелесть или в ереси. Почему так происходит?
Основа всех вот этих духовных отклонений — это гордыня. Человек начинает заблуждаться. Ему начинает казаться, что ну да, нужно подниматься на борьбу с ИНН, на борьбу с электронными карточками, на борьбу там, с Америкой, которая делает нам климат, или ну, что-то еще в таком духе. И мы забываем о том, что самое главное наше делание — это борьба с нашими внутренними страстями. Если мы будем очищать свое сердце, в него вселится Господь, и здесь будет аккумулироваться вот эта божественная благодать, которая будет покрывать все те негативные явления, покрывать и отталкивать. И никакие американские вот эти вот ветры не смогут тягаться с божественной силой и испортить климат.
Значит, все-таки главное — внутренняя работа над собой.
Конечно, это основа монашеской жизни. То есть если не будет у монаха внутренней работы над собой, то монастырь превращаются в учреждение неопределенного назначения.
У вас всего 18 насельниц. Как вы справляетесь с таким большим хозяйством, таким малым числом?
Нам Господь помогает. Я сама удивляюсь, видя, и как, порой вот так посмотришь, сколько предстоит сделать, и просто понимаешь, что человеческими силами это не сделать, это невозможно. И а потом Господь как-то управляет. Вдруг приезжает какой-то 20 человек паломников, которые нам помогают все это сделать. Или вдруг пересох огород, а идет дождь вовремя. То есть и в этом тоже мы видим определенную милость Божию, что Господь не оставляет. Самое главное — не оставить Его, и Он не оставит нас.
Матушка, почему такое большое значение придается молитве в монастырях?
Мир держится благодаря молитве монахов. Если прекратится в монастырях молитва, то миру уже не устоять, потому что то зло, которым преисполнен мир, оно его просто поглотит. В том месте, где находится обитель, Господь изливает свою благодать и на обитель, и на место, и на всю землю нашу.
Я благодарю вас, матушка, за участие в нашей программе. В советское время на территории России были закрыты почти все монастыри. Монашеская жизнь, казалось, была уничтожена полностью. И вот в 90-е годы, когда после распада СССР страна находилась на грани политического и экономического краха, вдруг стало возрождаться монашество. Все разрушалось, а монастыри и церкви строились. Это было необъяснимо. За 25 лет на территории России появилось около 800 обителей. 10 тысяч человек приняли монашеский постриг. Один из таких монастырей появился и в Забайкалье. В 2001 году он был основан в 20 километрах от Читы и освящен в честь всех святых в земле русской просиявших.
С каждым годом в этом тихом уютном уголке в день престольного праздника становится все больше гостей. Храм не вмещает всех желающих помолиться, и многие остаются на улице, внимая тому, что происходит за богослужением, и всем сердцем участвуя в соборной молитве. Женский монастырь в честь всех святых земли русской просиявших совсем еще молодая обитель, но духовный фундамент ее заложен еще преподобным Сергием Радонежским в далеком XIV веке. Не случайно основал ее постриженник Троицы Сергиевой Лавры, архиепископ Евстафий. И не случайно в основании положена частица мощей преподобного Сергия и преподобных жен Дивеевских. Это свидетельствует о том, что за 700 лет в духовной жизни людей ничего не изменилось. По-прежнему непримиримо в этом мире противостояние добра и зла. По-прежнему в этой духовной брани бьются человеческие сердца. И опыт преподобного Сергия, монашеские традиции им заложенные, помогают выжить людям сегодня.
Потеряв эти традиции, мы просто потеряем свою силу. Я думаю, они нам просто необходимы для того, чтобы мы оставались сильным государством, способным отвечать за себя и постоять за себя также.
Без традиций, без преемственности наш народ не выживет в современном мире. И именно Сергий Радонежский нам близок, потому что во времена татаро-монгольского ига он объединил русский народ Для нас, конечно, это очень важно, так как в настоящее время наш народ пытаются разбить, разъединить, и поодиночке мы ничего не сможем сделать.
Те заветы преподобного Сергия, которые он дал своим ученикам, дал своим современникам, они живы и актуальны до сегодняшнего дня. И, конечно же, мы, верующие во Христа люди, православные христиане, должны стремиться не только сохранить эти заветы, но и передать их своим потомкам.
Насельницы монастыря стараются следовать наставлениям преподобного Сергия. Основу их жития составляет, как и полагается, труд и молитва. 18 насельниц обрабатывают огромный огород, теплицы, оранжерею. Практически все овощи выращивают своими руками. Помидоры, огурцы, морковь, картофель, баклажаны. Самые прихотливые овощи в заботливых руках дают хорошие плоды. Даже те сестры, кто всю детство и юность прожили в городе, освоили премудрости сельского труда. Легко управляются в коровнике, птичнике, на молочной ферме. В швейной мастерской сестры шьют не только будничные и праздничные облачения, но и одежду для духовенства. Оригинальные рушники, салфетки, мешочки для просфор. Занимаются реставрацией. Наряду с ручной вышивкой мастерицы освоили и машинную. Она необходима для оформления облачений и церковных сувениров. Особое послушание в просфорне. Хлеб сестры пекут для храмов города и края. Почти с первых лет существования монастыря здесь открылась иконописная мастерская. Сестры, раньше никогда не державшие в руках кисть, прошли обучение в Борисоглебске, и вот уже десятки икон созданы здесь с любовью и молитвой. Сегодня иконы этой мастерской, написанные в древнерусском стиле, пребывают и в монастыре, и в храмах епархии, и в частных собраниях. Но главное монашеское делание – это молитва. Она совершается здесь непрестанно и в храме, и за послушанием, и во время ежедневного вечернего крестного хода. Возносится она не только за себя, за родных, но и за весь Забайкальский край, за все наше родное Отечество. А сегодня к этим молитвам прибавляется сугубое прошение о братском народе Украины, который ввергнут в кровопролитную войну. Об этом болит душа у каждого православного христианина.
Молимся, ну, за всех, во-первых, молимся. То, что сейчас у нас на Украине такие вот, у наших братьев, вот за них молимся, чтобы было все хорошо, за своих близких, за родных.
Я думаю, здесь можно провести параллель с временем, когда жил преподобный Сергий, когда также междоусобные брани, раздоры между князьями сотрясали пространство Руси. Я думаю, что Господь слышит наши молитвы и по нашим молитвам подаст братскому народу Украины мир, покой, тишину и благоденствие.
Молиться в самые тяжелые моменты истории. Этому тоже научил нас преподобный Сергий. В его время Русь изнемогала под натиском Батыя. Своенравные князья непрерывно враждовали. Преподобный не стал с площади призывать всех к миру и единству, не затеял партизанской или открытой борьбы. Он просто ушел в лес и стал призывать силу Божию. Именно эта сила Святого Духа стала объединять вокруг подвижника сначала единицы, а потом и сотни людей. Постепенно опомнилось и все Отечество. Люди объединились и сбросили многолетнее ярмо. Такова сила молитвы святого подвижника. По примеру преподобного, сегодня Святейший Патриарх призвал всех чад Русской Православной Церкви к сугубому хранению поста и благословил текст особой молитвы во всех храмах и монастырях России.
Сегодня за Божественной литургией мы читали особую молитву, которая сегодня возглашается по благословению Святейшего Патриарха во всех храмах и монастырях Русской Православной Церкви. Мы молились о том, чтобы Господь остановил кровопролитие, вразумил людей, которые восстают друг на друга, умерил братский нам народ Украины.
Православные верят, что от их личного благочестия, от их милосердия и стойкости в вере многое зависит в этом мире. Потому и ведут они непрерывно эту невидимую брань по заповеди Отца Небесного, по примеру преподобного Сергия и всех русских святых.
Многие беды человека от его стремления всегда все сделать по-своему. Перекроить мир, переделать окружающих людей под себя. Не таковы монахи, которые с одинаковой радостью принимают от руки Божьей утешение и скорбь, здоровье и болезнь. «Слава Богу за все», – говорил святитель Иоанн Златоуст, лишенный епископской кафедры, изгнанный из Отечества и умиравший на чужбине в тяжких страданиях. В смиренных сердцах святых жил Дух Божий. Поэтому цельбоносная сила исходила не только от них самих, но даже от их вещей. Потому-то и стремятся христиане посетить те места, где жили святые, хотя бы от их келий уже не осталось и следа. Ведь остается источник благодати Божией, да и сами они невидимо предстоят и молятся о нас, своенравных и своевольных. Всего вам доброго. До свидания.